по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 6 июня сегодня, среда, передача по страницам Библии, 9 утра, здесь на радио Теос, не только на нем. Ирина Латашинская, я Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы с вами читаем сегодня книгу «Второзаконие», и мы отвечаем на ваши вопросы, мы читаем ваши комментарии также в нашем цикле, в котором Библия читается от начала до конца, от Бытия до Откровения, за 5 с небольшим лет. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы, наши официальные основные группы по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук. Подписывайтесь на них, там не так много людей, как хотелось бы сейчас. Я понимаю, что многие слушают в других группах. Но если вы слушаете в других группах, то вы, ну, например, вы не получаете тех анонсиков, которые мы отправляем по утрам перед каждым эфиром. И, кроме того, если что-то происходит, если что-то меняется, то информация об этом прежде всего идет именно в наших группах. А изменения будут, и информация будет. Ну вот подумайте, пожалуйста, о календаре следующей недели. Да, там у нас будут определенные изменения, и в группах мы прежде всего об этом, конечно, скажем. А говоря о комментариях о ваших. Вчера был комментарий, пишет Антоний Боярский. Как понять, что сейчас в Библии... Извините. Как понять, что сейчас в Библии от Бога, а что уже пришло от человека? Были же изменения. Опора как-то теряется лично у меня просто от понимания, что есть не все там так, как было изначально. Антоний, давайте начнем с того, что я вас очень хорошо понимаю. В семинарии, курсе на втором, я испытал примерно такое же ощущение. Когда началась текстология, когда вдруг выяснилось, что есть разные тексты Писания, есть разные виды текста, есть, например, византийский текст, есть западный текст, есть эклектический или так называемый смешанный текст. И вот эта ваша фраза «опора как-то уходит», она для меня была вполне актуальна. Потом, однако, начав читать, разбираться, выяснять, понимать вот эту ситуацию, которая складывалась и складывается вокруг Священного Писания, я увидел, что все совсем не так страшно и совсем не так тяжко, как казалось поначалу. Ну, давайте начнем с самого простого. Да, кстати, я думаю, что ответ на ваш вопрос мы разделим на две части. Сегодня мы поговорим о Новом Завете. Завтра, в следующий раз, поговорим о Ветхом Завете, потому что с Ветхим Заветом немножко другая ситуация. А давайте начнем с самого простого. Существует самое такое, что называется, в лоб обвинение, и обвинение, которое легче всего опровергнуть. Обвинение, которое часто приводят. Говорят примерно так. Ну, смотрите, Константин или те, кто были после Константина, римские императоры, римские государственные деятели – изменили Священное Писание в угоду себе так, как им хотелось, так они изменили Библию. Поэтому Библия, которую мы имеем сегодня, это Библия, отличающаяся от тех текстов, которые апостолы написали. Это обвинение часто звучит. В свое время его очень сильно популяризировал Дэн Браун в книге «Код да Винчи». Потом фильм был по этой книге. Кстати говоря, тем, кто помнит этот фильм и эту книгу, напомню, что обвинения эти высказывает самый главный негодяй этой книги, самый главный негодяй фильма. То есть вот эти обвинения Дэн Браун дал именно такому негодяю. Ну что же происходит? Происходит то, что, ну, во-первых, да, действительно, рукописи того же самого Павла до нас не дошли. У нас нет текстов, про которые можем сказать, вот, это прямо от руки апостола Павла. Почему? Я сделаю предположение по этому поводу. Любая рукопись Священного Писания, написанная изначально первоначальным апостолом, первоначальным человеком, автором, мы понимаем, что автор, прежде всего, Бог, да? Но вот я про авторство людей. Так вот, любая рукопись, которая написана автором-человеком, автоматически могла бы стать примером для поклонения. Иными словами, мы поклонялись бы рукописи, поклонялись бы этому тексту, который еще помнит перо апостола Павла. И Бог эти тексты нам не оставил. Нам сохранены фрагменты, небольшие фрагменты Священного Писания, которые очень-очень близко подходят к времени первоначального написания. Ну, например, это один из фрагментов, который датируется около 115 года нашей эры. И есть фрагмент, найденный буквально несколько лет назад, датирующийся концом первого века нашей эры, то есть, получается, еще раньше. Но это, конечно, не оригиналы, это не подлинники. Все, что мы имеем, это копии. Так что тут мы должны признать, что наши критики совершенно правы. Действительно, оригиналы не сохранились. Бог в своем провидении сделал так, чтобы эти оригиналы до нас не дошли. Теперь, но это не дает права делать следующий шаг. Это не дает права говорить о том, что эти копии плохие, и что Библию изменили. Точно так же, как утверждение, например, ну такое, пицца, еда итальянская, в нашем ресторане ее делает не итальянец, то есть наш повар не итальянец, значит, пицца плохая. Вот не получается, да? Логически не получается, то же самое и со Священным Писанием, что порой пытаются сделать. Почему? Дело в том, что когда Павел, ну и другие апостолы писали свои послания, или евангелисты писали свои Евангелия, а их тексты начинали переписывать. Уже Павел просит в своем послании к Ефесянам, чтобы его читали и в Лаодикии. Соответственно, чтобы оно читалось в другом городе, его должны были переписывать в другом городе. А послание лаодикийцам, которое, кстати, не сохранилось, не дошло до нас, наверное, читалось и в Эфесе. Ранние церкви переписывали друг для друга эти книги. И уже в конце первого, начале второго века было немало книг Священного Писания, копий Священного Писания в разных церквях. Эти церкви находились географически далеко друг от друга. Потом, когда римские власти поняли опасность для себя христианства, стали пытаться истребить Библию, истребить эти рукописи. И ничего не получилось. Почему? Ну, потому что христиане эти рукописи сохраняли, и потому что опять-таки рукописи были разбросаны. Вот это очень важная деталь. Бог позаботился о том, чтобы его Писание, его текст, его слово, его живое слово сохранилось в разных местах. Задумайтесь, мы ведь с вами делаем это постоянно в нашей жизни. Когда вы едете куда-то в поездку, вам говорят, не надо всю наличность класть вместе, в одно место, разложить ее в разных местах. В таком случае что-то всегда сохранится. Вот тут даже больше. Это не просто фрагменты Библии в разных местах. Это копии одного и того же священного текста в разных местах и разбросаны географически. Дальше Константин и уже после Константина. Рим озаботился тем, чтобы сделать копии Евсевии, в частности, этот вопрос, насколько я в свое время читал, решал. Этот вопрос о том, чтобы в библиотеках Рима сделать копии Священного Писания, копии разных текстов. Представим себе, что на этом этапе кто-то из императоров захотел бы внести в эти тексты изменения. Вопрос, как мы можем внести изменения в эти тексты, но на местах-то, в разных регионах, на разных уже континентах, и в Европе, и в Африке, и в Азии, уже есть библейский текст, новозаветный текст. Так что любое изменение окажется легко заметным. Кроме того, как донести указание о том, что вот по всей империи необходимо изменить библейский текст? Попытка донести такое указание попала бы в историю, просто потому, что тихо такую операцию не провернешь. Если бы Библия существовала в одном или двух экземплярах, это было бы обосновано. Но экземпляров Библии гораздо больше. Если говорить о известных нам рукописях, то их около 6000. Да, это в основном рукописи более поздние, 9 века и дальше. Но есть и более ранние рукописи. И вот это географическое распространение — это весьма серьезный фактор. Но даже если бы не было этих рукописи, этих полных рукописей Священного Писания, или более-менее полных рукописей Священного Писания, даже если бы все потерялось, изменить текст было бы невозможно. Почему? Да потому что кроме рукописей Библии были также, и рано их стали уже делать, богослужебные книги. Дело в том, что в церквях читали разные тексты Священного Писания. В разных церквях, разных традиций, на свой день свои тексты. И поскольку книгопечатания не было, церкви необходим был такой свод чтения на каждый день. Нельзя было просто дать ссылочку на Библию для того, чтобы человек взял и Новый Завет открыл на бумаге, в девайсе, в каком-нибудь гаджете и прочитал. Нужно было эти тексты воспроизводить целиком. Так и делалось. Соответственно, в этих церковных сводах, в этих церковных ежедневных чтениях мы находим огромную часть текстов Священного Писания. Так что если бы рукописи исчезли, все это можно было бы восстановить. Но даже если бы эти церковные богослужебные книги для ежедневных чтений, даже если бы они исчезли, все равно многое можно было бы восстановить. Каким образом? По переводам. Дело в том, что самые ранние переводы Нового Завета делались уже во втором веке нашей эры. Наверное, вы слышали про сирийских христиан, и вы слышали, наверное, про египетских, коптских христиан, про коптов. Так вот, именно здесь, именно среди этих народов и были самые ранние переводы Нового Завета. А опять-таки, если бы была попытка взять и изменить то, что имеется на греческом языке, да, в случае Нового Завета, на греческом. Простите, но есть же уже и коптские тексты. Соответственно, будет видно, что эти коптские тексты не согласуются с текстом, который подвергся изменениям. Но даже если бы не было ранних переводов, если бы не было богослужебных книг, если бы уничтожили все ранние рукописи, все равно, как уверяют исследователи, на 90% Новый Завет можно было бы восстановить. Знаете, откуда? Из цитат у отцов церкви. Там, правда, немножко сложнее. Отцы церкви цитировали огромные тексты, огромные фрагменты Нового Завета, комментируя библейский текст. Они понимали, что читатель не сможет взять из полки такую книжку и почитать ее. Поэтому им нужно было приводить библейские цитаты целиком. Правда, здесь и должно говориться. Далеко не всегда отцы церкви приводили их точно, порой они приводили их по памяти. Цитаты отцов церкви действительно могут отличаться, но не в богословском плане, а просто в плане формулировок, не знаю, какой-нибудь падеж, наличие или отсутствие предлога. В одном случае Бог, в другом Господь Бог. Вот такие различия действительно были. Но подавляющую часть Нового Завета по цитатам отцов церкви можно было бы восстановить, даже если бы все остальное было утеряно. И тут я подозреваю, что кто-то меня поймает. Вы скажете, ну как же, если есть такие достоверные свидетельства текста, то почему же, как было сказано в начале сегодняшнего эфира, существует несколько вариантов текста? И почему ученым, текстологам все-таки приходится эти варианты сопоставлять? В чем там различия? На этот вопрос великолепно ответил Брюс Мецгер, один из известнейших специалистов по текстологии Нового Завета, то есть изучению новозаветного текста. Он сказал две вещи. Он сказал о том, что, я сейчас точно не помню, но разночтения охватывают не больше, по-моему, не больше 5%, а может быть и 1%, я не помню. Кажется, даже 1% новозаветного текста. То есть на 95% или даже на 99% мы уверены в библейском тексте. И еще одна фраза, которую любил повторять Брюс Мецгер. Ни одна богословская доктрина, ни одно учение церкви, богословское учение, не опирается на спорные стихи, на спорные фрагменты новозаветных текстов. Иными словами, нет ситуации, когда мы могли сказать, вот тут, понимаете, мы не знаем как, богословские мы не уверены здесь, потому что разница в текстах. Дело в том, что когда мы говорим о текстологических различиях, мы можем взять, допустим, критические издания Библии, да, тексты, где указаны разные варианты, то вариантами считаются, допустим, даже такие вещи, как разное написание. Вот слово по-разному написано, Это вариант. Где-то есть пробел, где-то нет пробела. Это вариант. Где-то вставлен предлог, где-то пропущен предлог. Это вариант. Интересно, что во многих случаях предлог этот пропущен по совершенно конкретным и понятным причинам. А потому что вот мы видим просто, что это обычная, причем вполне объяснимая ошибка переписчика. Но никак не специальное намеренное изменение. Мы продолжим этот разговор в следующий раз, завтра, потому что с Ветхим Заветом немножко другая ситуация. Там есть палестинский текст, есть египетский текст. Об этом будем говорить, но это завтра. Сегодня мы продолжаем читать Второзаконие, и мы будем начинать читать и беседовать о Божьих пророчествах для обетованной земли. Я напомню, что мы исходим в этом цикле нашем, и я исхожу в своем представлении, как многие христиане, из того, что у Израиля есть будущее. Бог не оставил свой народ, Бог не оставил Израиль. Так что же с землей? Об этой земле, об этих пророчествах мы сегодня будем говорить. В конце почитаем комментарии, если будут, но времени на это у нас останется очень мало сегодня, так что завтра к этому придем. А пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты отвечаешь нам, за то, что Ты слышишь нас, за то, что в Тебе обретаем мир и покой. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 294-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим, пожалуй, к одному из самых важных и самых актуальных разделов в книге «Второзаконие». Это раздел, который повествует о будущем израильского народа, о будущем земли и о будущем, в принципе, народа в земле. Я не случайно делаю это различие. Есть будущее народа, есть будущее народа в земле, потому что какое-то время народ будет не в земле. И это время весьма серьезно. И есть будущее земли, при условии, что в ней находятся разные народы. Пока это все кажется сложным. Сегодня нам с вами нужно будет говорить о богословии. Я понимаю, что обычно мы с вами не уходим в богословские дискуссии. Постараюсь сегодня этого тоже не сделать, но некоторые вещи нужно будет сказать. Дело в том, что богословы называют 29 и 30 главы книги Второзакония Палестинским заветом. То есть это завет или договор, который заключил Бог с Израилем. Так вот, до самого Палестинского завета мы дойдем уже в 29 и 30 главах. Это будет, я думаю, в следующий раз. Пока же 27 и 28 главы подводят нас к дискуссии, подводят нас к этим размышлениям. Поэтому сегодня, прежде всего, я хотел бы сказать несколько слов о завете вообще, в принципе. Потому что классификация заветов и классификация договоров поможет нам разобраться в том, что здесь происходит. Договоры или заветы бывают между людьми или между государствами. Есть также заветы, которые заключаются между Богом и человеком. Причем именно Бог инициирует заключение таких заветов. Бог инициирует заключение заветов с человечеством. Так вот, заветы, о которых мы с вами будем говорить, или договоры, о которых мы с вами будем говорить, а в данном случае эти слова можно использовать как синонимы, это заветы между Богом и человеком. Заветы, которые заключаются по инициативе Бога. Таких заветов было несколько, и о некоторых из них мы уже говорили, даже если не упоминали напрямую их название. Например, Адамов завет или завет с Адамом. Но мы говорим Адамов завет, потому что он-то, конечно, с Адамом, но через Адама и с остальными людьми, с его потомками. Дальше завет с Ноем или Ноев завет. Дальше завет с Авраамом, и об этом мы говорили очень подробно, или Авраамов завет. Дальше был Моисеев завет. Мы видели с вами его в книге «Исход». А вот теперь мы подошли к так называемому Палестинскому завету. Еще одна классификация, которая нам с вами понадобится сегодня. Заветы, которые Бог заключает с человеком, делятся на условные и безусловные. Условные заветы называют также временными, а безусловные – вечными. И полезно их различать, в частности для того, чтобы, как мы с вами уже говорили, начиная дискуссию о книге Второзакония, понимая прошлое, видеть настоящее и в какой-то степени, как Бог дает, предвидеть будущее. Итак, завет с Авраамом, например, был безусловным. То есть Бог обещал благословить Авраама безусловно. Вы помните, что между рассеченными животными или между частями рассеченных животных прошел один Бог. На Авраама Бог навел сон или оцепенение, и Авраам между этими частями не проходил. Итак, это безусловный завет. Бог исполняет его независимо от того, как ведет себя Авраам. Дальше завет с Моисеем был условным. Иными словами, если то. Вот если ты будешь поступать так, то будет то-то. Если будешь поступать по-другому, то будет другое. Это условный завет. И, кстати, его условие привело к тому, между прочим, что израильский народ, или первое поколение израильтян, не вошло в обетованную землю. Это условный завет. Так вот, Палестинский завет, о котором мы будем читать сейчас, это завет со вторым поколением израильтян, это безусловный завет. И об этом мы будем говорить в связи с 30 главой. Тут надо не запутаться. Определенные условия, конечно, есть. Но это не условие в том, чтобы земля принадлежала еврейскому народу. Это условие в том, чтобы жить в этой земле, занимать эту землю. В следующий раз, когда дойдем до 30 главы, расскажу подробно, что имею в виду здесь. А сейчас 27 глава. Еврейский народ находится на восточном берегу земли Иордан, и это поколение войдет в обетованную землю, перейдет на западный берег Иордана. Все поколение, кроме Моисея. Почему Моисей не перейдет, мы с вами, я думаю, помним. И тут перед нами самые замечательные пророчества в Священном Писании. Давайте начнем читать. Это Второзаконие, 27 глава, начиная с 1 стиха. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих». Жизнь в земле гарантируется их послушанием. Иными словами, если они будут послушны, то они будут жить в земле. Но вот это условие не является новостью для них. Они были в курсе, потому что это условие еще из Моисеева завета. Будет послушание, будет жизнь в земле. Однако саму землю Бог дает им безусловно. И вот об этом Палестинский завет. В этом его главный смысл. Подождите, жизнь в земле или земля? Здесь можно использовать, наверное, такую аналогию. Человек живет в квартире, и при этом есть такое установление, есть договоренность, что при нарушении определенных правил общежития его из этой квартиры могут выселить. Но при этом квартира остается его собственностью. такое пересечение. Сегодня сложно понять, мы обычно смешиваем эти два понятия, а вот здесь, на следующем этапе, нам нужно будет их разделить. Земля осталась собственностью еврейского народа. Это означает, что придет время, когда еврейский народ вернется в свою землю, или кто-то скажет, что оно уже пришло, но об этом тоже будем говорить позже. А вот право жить в этой земле обеспечивается именно послушанием. Вот такая история. Идем дальше, 4 стих. «Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Сивал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему». Дело в том, что эта земля принадлежит Богу. И поэтому, когда израильтяне входят в землю, они входят туда на конкретных условиях. И начинается жертвоприношение, потому что израильский народ признает, что земля дана ему самим Богом. Дальше 7 стих. «И приноси жертвы мирные, и ешь, и насыщайся там, и веселись пред Господом Богом твоим». Видите, принесение жертв, веселье перед Богом – это признание того, что землю израильский народ получил из Божьих рук. «И напиши на камнях сих все слова закона сего очень явственно». Обратите, пожалуйста, внимание, насколько это похоже на современную уличную рекламу. Только на улице сегодня рекламируют всякие компании, а там слова завета, слова Божии, для того, чтобы каждый израильтянин мог видеть, помнить, не забывать. 9 стих. «И сказал Моисей, и священники, и левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». И тут перечисление колен, которые будут благословлять. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что расположение дает Моисей, потому что дал ему это расположение Бог. Богу принадлежит земля, Бог отдает израильскому народу эту землю, и Бог указывает, кто из этого народа где будет находиться. 13 стих. «А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие». Опять-таки, две горы, с одной стороны Герезим и с другой стороны Гевал. Почему это было важно? Потому что израильтяне получают эту землю на определенных условиях. Будут выполнять условия, они будут жить в земле. Не будут, их выселит Бог. Кстати, сегодня эта земля один из самых сложных, самых спорных участков земли. По поводу этой земли ведутся не только споры, а ведутся войны. И эти войны не прекращаются. 12 проклятий. Вот я начну читать, я не буду читать все, но смотрите, с 15 стиха. «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит их в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет: аминь». Я не буду читать сейчас все проклятия, я напомню только о том, что эти проклятия фактически повторяют 10 заповедей. То есть это проклятие за нарушение 10 заповедей. Обратите, пожалуйста, внимание. Проклятие в земле, то есть Божий народ вошел в землю, и он получит эти проклятия, если он не будет проявлять послушание. Мы говорили с вами о важности послушания уже в наших первых беседах по книге Второзаконие. А дальше переходим сразу к 28 главе. Здесь начинается благословение. «Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны жницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Я не буду дочитывать дальше, я думаю, вы сможете прочитать это сами. Я обращу ваше внимание вот на что. Проклятий 12, а благословений 5 или 6, смотря как считать. Почему? Думаю, что ответ на этот вопрос мы с вами находим, когда Иисус Христос начинает проповедовать. И звучит Нагорная проповедь. Нам немножко сложно будет, потому что в русском переводе Нагорной проповеди слово «блаженный». На самом деле ровно то же слово «благословенный». Иисус приходит и начинает проповедовать и говорит: «Благословенны или блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И так далее. В еврейском тексте, поскольку все это проповедовалось на еврейском, ну или здесь конкретно на арамейском языке, параллель очевидная. Иисус, приходя на эту землю и, начиная свою проповедь, обращается к книге Второзакония. И он проговаривает, он договаривает те вещи, которые напрямую продолжают идею книги Второзакония. Знаете, в современной киноиндустрии, в печатных изданиях, печатной продукции есть такие понятия, которые взяты из английского языка, sequel и prequel. Так вот, sequel – продолжение. Иисус как будто приходит и через много-много веков, через полтора тысячелетия продолжает слова Божии, которые мы читали с вами в книге Второзакония. Это еще одна удивительная особенность Нагорной проповеди. Когда мы с вами читали Евангелие от Матфея, я не говорил об этом, потому что тогда это было бы еще непонятно. Сейчас мы можем выстроить эту связь и увидеть, что делает Спаситель. Но вернемся к тексту, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Вот эти слова определяют нахождение человека в Израиле, нахождение израильского народа в земле. Несколько ниже, 19 стих. «Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем», то есть со всех сторон. Проклятие как бы окружает человека, причем это проклятие извне, потому что послушания нет внутри.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». И дальше совершенно конкретно, каким образом будет истреблен Израиль. Это вот по поводу того, что избранный народ, ему всегда будет хорошо. Вы помните, мы говорили с вами о том, насколько израильский народ в своей земле должен будет зависеть от дождя, потому что возможностей для ирригации здесь нет. 24 стих. «Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, доколе не погубит тебя и доколе не будешь истреблен. Придаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них и будешь рассеян по всем царствам земли». И вот это пророчество, пророчество о том, как израильский народ потеряет свою землю. Евреи до сих пор говорят о себе как о народе в рассеянии. Причем рассеяние было после завоевания Северного царства и Южного царства. Потом оно закончилось, и Бог собрал свой народ в землю. Это времена Ездры, Неемии. Дальше рассеяние наступило уже после этого, и оно также закончилось. Эти пророчества исполнились, но не все и не целиком. Дело в том, что еврейский народ до сих пор находится в рассеянии. И дело в том, что последнее рассеяние, которое наступило, когда римляне вошли в Иерусалим, когда римляне разрушили храм в 70-м году уже нашей эры, в 70-м году после Рождества Христова. Вот это рассеяние, по большому счету, так и не кончилось.
Но вернемся к библейскому тексту. 32 стих 28 главы книги Второзакония. «Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу, глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих». Вот это пророчество о том, каким образом начнется плен. Почему начался этот плен? Плен начался из-за непослушания израильского народа. Потом будет возвращение в землю, но опять послушания, полного послушания нет. И даже поздние ветхозаветные пророки Агей, Захария и Малахия говорят о двух вещах. С одной стороны, о возвращении, но с другой стороны, они говорят о том, что так и нет послушания. Помните, мы с вами начали разговор о послушании еще в начале этой книги, в книге Второзакония. Давайте вернемся опять к тексту. 36 стих. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным». Это разрушение Израильского царства, сначала северного, потом южного. И мы уже говорили с вами, что плен наступил в результате идолослужения. И фактически Бог делает следующую вещь. Он говорит Израилю: ты хотел служить этим божествам? Хорошо, иди и служи им в первоначальной среде их обитания. Иными словами, это языческие божества. Вот иди к язычникам и служи там этим божествам. Ну как же, ну мы же перестанем быть народом. Нет, они не перестали быть народом. Бог восстановит их, и это тоже часть Божьего Завета, к которому мы сейчас подходим. Но при этом, да, Бог отвечает на их непослушание. И фактически, как бы странно это ни звучало, Бог отвечает на их молитву. Они говорят: мы хотим служить разным богам. Бог говорит: хорошо, служите. Только добром это для вас не кончится. А дальше еще одно пленение. Это Рим. 48 стих 28 главы. Текст написан более чем за 1000 лет до событий, о которых здесь пророчествуется. «Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли». Теперь смотрите, очень важно, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. На римских знаменах во времена Тита, завоевателя Иерусалима, на римских знаменах был орел. Этот народ действительно пришел как орел. Он пришел с запада, из мест, о которых израильтяне имели очень ограниченное представление. Этот народ говорил на языке, которого израильтяне не понимают. Тут я хочу, чтобы вы это услышали, потому что если этот момент от нас ускользнет, то будет очень плохо. Дело в том, что еврейский язык, иврит, принадлежит к семейству семитских языков. Рядом с ним есть и другие языки, тоже семитские языки. По большому счету, даже между ивритом и арабским языком есть очень серьезные сходства. Они близки по своей структуре, они близки по своей принадлежности к группам языков. Так вот, при разнице языков евреи так или иначе могли понимать представителей других народов, которые жили рядом с ними. Но тут Священное Писание конкретно говорит: язык, которого ты не понимаешь, это язык принципиально другой группы, другой семьи. Это латинский язык. И израильтяне при всем желании не могли понять этот язык. Это другой, абсолютно чуждый народ. Народ воинственный, народ, который наводил ужас. И я не думаю, что израильтяне, которые стояли тогда на восточном берегу реки Иордан, понимали, о чем идет речь. Но Бог понимал. И Бог дал нам этот текст для того, чтобы мы с вами слышали его и знали его и сегодня. 52 стих. «И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе». Стены действительно будут разрушены. Город, на который надеялся Израиль, храм, на который надеялся Израиль, действительно будут разрушены. Все сбудется именно так, как здесь сказано. 53 стих. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой». Действительно будет осада, осада города, и действительно, среди прочего, в этой ситуации, в этой осаде был и каннибализм, который описывается здесь напрямую. Это страшно, но таково описание и такие пророчества. 58 стих. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что когда мы с вами читали о казнях египетских, эти казни приходили и уходили. Эти казни не были постоянными. А тут эти язвы, эти болезни прилипнут к тебе. Когда мне говорят: смотрите, Бог так любит Израиль, другие народы он подвергает серьезным наказаниям, а Израилю все сходит с рук. Когда человек мне говорит вот так, ничего он в Библии на самом деле не понимает. Я обращаю его внимание вот на эти фрагменты, и не только эти фрагменты, где очень четко предсказываются те события, которые произойдут с израильским народом, и те страдания, через которые израильский народ пройдет. Итак, иудеи трижды теряли землю. Но вернулись они пока в эту землю только дважды. Третье пророчество, третье возвращение исполнится лишь в будущем. 63 стих. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься,
«И не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего». А где же возвращение? А где же выход?
Вот об этом будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вообще удивительная тут история. И не успокоишься, да? Читали мы об этом. Мне вспоминается блаженный Августин. «И метется душа, пока не обретет покой в тебе». Это в начале своей исповеди в одном из переводов использовано слово «метется». Это не основной перевод, есть и другие переводы, но мне нравится вот это вот «метется душа, пока не успокоится в тебе», пока не успокоится в Боге. А в комментариях у нас не так много времени, поэтому я не буду читать, я просто так вот быстро пробегусь по темам, потому что они важны. Одна из тем, которые здесь замечают, что Бог заботится о своем Писании, Бог сохраняет свое Писание, делает так, чтобы вот Писание не было разрушено, Писание исполняется. Да, действительно так. Мы с вами сегодня говорили о том, как это происходит, о тех механизмах, которые происходили, которые работали и работают. О Ветхом Завете мы поговорим особенно. Это особая история. Тут немножко сложнее все будет. Вот завтра мы к этому подойдем. Жанна Михайлова говорит о том, что так все просто объяснили. Ну, конечно, упрощали, естественно, упрощали. Научпоп, допустим, да, научно-популярные материалы, они всегда упрощаются. В Ветхом Завете мы этого сделать не сможем. Там, опять-таки, повторюсь, немножко другая история. И еще одна вещь, которую замечаете вы в своих комментариях. Вот, понимаете, более серьезная проблема, более крупная такая проблема для церкви, не то, что какой-то император исказит Писание. Это им не под силу. Более серьезная проблема заключается в том, что мы своей жизнью, своим опытом, своей проповедью, порой своим учением искажаем Священное Писание. То, что происходит в нашей жизни, не соответствует тому, что дал Бог. Вот это ситуация, о которой нужно задуматься. Понимаете, вот есть такое замечательное разделение. Там и тогда, это где-то далеко, а здесь и сейчас, это вот рядом. Вот мы думаем о том, там и тогда. Там тогда Константин, еще какие-нибудь императоры или какие-нибудь писцы, которые все это дело переписывали. Вот они искажали Священное Писание. Как же нам быть вообще? Ну что же за люди такие? Мешают нам жить. Мы теперь благодаря им, или наоборот, из-за них не имеем Божьего Слова. Бог позаботился, чтобы там и тогда все было нормально. Бог усмотрел. Бог действительно хранит свое слово. Бог буквально бдит над своим словом. А вот там и тогда это один вопрос. А другой вопрос здесь и сейчас. Что происходит в моей жизни сейчас? Что происходит в нашей жизни сейчас? Каким образом мы с вами верны Священному Писанию? Каким образом мы с вами верны Богу? Вот об этом есть смысл задуматься. И тогда мы обращаемся не на тех людей, которые были тогда, а на Бога и на нашу с вами жизнь. Завтра продолжим. По страницам Библии. Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.